Вчера мы говорили о зависти. Сегодня мы будем говорить о воровстве. Фактически то, что происходит потом или может произойти в результате зависти. Воровство – это когда человек хочет иметь то, что ему не принадлежит. Скажите, вы попадали когда-нибудь в такую ситуацию? У вас когда-нибудь что-нибудь отнимали, воровали у вас что-нибудь? Кто-то говорит, шапку украли. Кому-то заходили в дом. Бывало такое, что вы возвращаетесь домой, по привычке достаете ключ из кармана, хотите открыть дверь, а дверь уже открыта, и вы заходите, и там все перевернуто. Есть кто-нибудь в зале, кто попадал в такую ситуацию? Есть несколько человек. Как вы себя чувствуете, когда вы заходите в свою собственную квартиру, и вдруг вы чувствуете, что там кто-то был? Скажите, вещей жалко, которые украли? Правда, не жалко того, что украли, а само состояние отвратительное от того, что ты в своем собственном доме совершенно не защищен, что в твоем доме, куда никто не имеет права заходить, кто-то хозяйничал. Правда, неприятное чувство? Воровства бывают самые разные. Бывают крупные воры и крупные воровства. Скажем, люди, которые грабят дома, квартиры, банки. У нас была возможность познакомиться лично с таким человеком, который грабит квартиры. Он пришел на такую программу, как у нас сегодня вечером. Его пригласила его не жена, а, как сейчас принято говорить, гражданская жена. И он с трудом нашел время для того, чтобы прийти в один вечер. Пришел и был обворожен священным писанием, истиной. В конце этого богослужения подошел к Юрию Дмитриевичу и говорит: «У меня к вам просьба, разрешите мне пойти, еще одно дело у меня есть. Благословите меня на одно дело. Я знаю, что после всего того, что я услышал сегодня вечером, если я пойду, я знаю, что у меня благословения не будет, и я угожу прямо в тюрьму. Я прошу вас, молитесь за меня и благословите меня». Конечно же, Юрий Дмитриевич не благословил его. Он говорит: «Но я не могу, я обещал друзьям». Только один раз. В тот вечер мы договорились, что мы его посетим. Вы знаете, надо сказать, что эти люди очень честные по-своему. Когда мы пришли к ним домой и сели за стол, он говорит: «Вы знаете, все-таки я с вами не согласен. Воровать можно и даже нужно. Я вам хочу сказать, что я честнейший человек». А он недавно вышел из тюрьмы. И у него еще несколько дел осталось, и потом он уже все. Он говорит: «Я вам должен сказать, что я честнее многих из вас верующих. Я еще ни разу в жизни не грабил бабушку-пенсионерку. Если я вижу, что человек тяжело живет, я наоборот, украду у этого и дам тому». Вы знаете, у вора тоже есть свои порядки, свои законы. Есть воры действительно, которые воруют откровенно и по-крупному. Я думаю, что в этом зале сегодня нет таких. Можно воровать, не замечая того. Есть скрытое воровство. И вы знаете, может быть, оно даже неприятнее, чем открытое, банк, дом. Даже такие люди уважение вызывают у многих. А вот есть мелочные люди, мелкое воровство. Например, воровство часто результат зависти. Если я не могу украсть машину, прав нет, сил нет, боюсь, что я могу сделать? Я могу, например, сказать, что нашей машине сделали. Ее не украли, но с двух сторон гвоздем поцарапали, начиная от переднего крыла и до заднего, и с одной стороны, и с другой стороны. Скажите, это воровство или нет? Если эту машину продать, то, естественно, она уже будет дешевле. У нее два дефекта. А если ее покрасить, скажите, это воровство или нет? Тот ребенок или человек, большой или маленький, я не знаю, кто это сделал. Скажите, залез нам в карман или нет?
Залез.
Залез? Скажите, а молодежь, которая идет по городу и разбивает фонари, или разбивает лампочки в подъезде. Скажите, это воровство или не воровство? Скажите, а приклеить жвачку на стул, чтобы кто-то сел? Это воровство или не воровство?
Да.
Чтобы кто-то сел и испортил костюм в маршрутке. Вы возвращались домой так, что у вас пальто дорогое, или брюки, или юбка в жвачке? Что вам приходилось либо выбросить эту вещь, либо долго стирать, а вещь уже испорченная. А если не испорченная, то что у вас украли столько времени, пока вы привели в порядок опять эту вещь? Скажите, это воровство или не воровство? Можно воровать материальное, а можно воровать и нематериальное. Скажите, а время можно воровать у кого-то? Если я звоню кому-то по телефону в любое время дня или ночи, скажите, это воровство или не воровство? А если я даже не извиняюсь и даже не спрашиваю, извините, а вы можете себе позволить со мной пообщаться сейчас? А если я говорю не 5 минут, не 10, а полчаса, не думая о том, что в этот момент тот человек делает, может быть, у него дети, а может быть, что-то на плите горит, а может быть, еще какие-то дела, а может быть, он был буквально в дверях, а может быть, он опаздывает на работу. Если он со мной не поговорит, я обижаюсь. А то, что у него сгорит или опоздает, уже это его проблема. Пусть он обижается. И если мы говорим долго по телефону и даже не спрашиваем человека разрешения, а вы можете мне посвятить 5 минут? И если вы сказали 5 минут, и человек согласился на 5 минут, в конце концов, надо честно сказать, слушай, мне надо с тобой поговорить 2 часа. Если человек говорит, минуточку, можешь со мной поговорить, а задерживает тебя 2 часа. А скажите, а если мы договорились встретиться в 5, а сама пришла в 6, скажите, это воровство или не воровство? Что я у него украла полчаса или целый час? И не пришла вовремя. Непунктуальность – это воровство или не воровство? Скажите, а мы грешим в этом? А мы задумываемся над тем, что мы воруем не просто 5 минут. Знаете, что такое время? Это жизнь. Значит, вы украли полчаса жизни у человека. А вы знаете, что может случиться за полчаса? Вы знаете, что значит 5 минут или полчаса для одного человека? Если скорая успеет на полчаса прийти раньше, секунда иногда решает. А мы распоряжаемся чужим временем, как хотим, и даже не осознаем, что мы его воруем. И может быть действительно тот из Башкирии честнее нас. А мы так удивляемся, как он может, ну как он может. А как мы можем? Скажите, а авторитет или доброе имя мы можем украсть у кого-то? Авторитет действительно зависит только от меня. И как бы кто ни старался, он подорвать его не может. Очернить доброе имя чье-то можно? Когда человек занимается клеветой и говорит что-то нехорошее о другом человеке, скажите, это воровство? Скажите, можно у людей воровать? Можно материальное, можно моральное, можно материальный ущерб наносить другому человеку, можно моральный ущерб нанести другому человеку. Скажите, а у Бога можно украсть что-нибудь? Скажите, можно украсть доброе имя у Бога? Есть ли в Библии какая-то заповедь, которая защищает авторитет и доброе имя Бога? Не произноси имя Бога напрасно. Скажите, а когда я говорю по делу и не по делу, слава Богу. Скажите, а когда люди часто говорят, ей-богу, а когда люди говорят, да Бог его знает, скажите, имеем мы на это право? Скажите, а мы можем воровать у Бога деньги? Скажите, а мы можем воровать у Бога время? Задумайтесь пока над этим, каким образом мы можем у Бога воровать деньги или время.
Сегодня мы о воровстве говорим. Воровство может быть направлено на вещи, Воровство может быть направлено на человека. Эти действия могут быть направлены против Бога. Вы понимаете, что Священное Писание особенным образом обращает наше внимание на приоритеты. Что у нас на первом месте? Так получается, что люди в этом мире променяли на вещи все. И друзей, и Бога. И потому несчастны. Потому нет благословения в жизни. Время от времени люди чувствуют, что есть что-то или есть кто-то, от кого зависит их благополучие. Это чувствуют все. И те, кто считают себя верующими, и даже те, кто считает себя неверующими. Наступают минуты в жизни, когда человек начинает молиться, даже неверующий человек. Даже тот, кто считает и заявляет, что Бога нет. Вы видели такое? Я видел. Может, кто-то помнит, когда было 2 землетрясения в Молдавии. Одно в 77 году, другое в 86. Чем дальше назад, тем меньше мы в Бога верили. Мы как страна. Тем чаще гордо мы заявляли, что человек все своим трудом. Если я сам о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Но вы знаете, как такие люди выбегали в тот вечер, когда все трясло. Я слышал, как они молились. Конечно, на утро все проходило. Они понимали, что это еще не конец света, значит, можно еще повременить с Богом и с религией. До следующего землетрясения или какого-то потрясения в жизни. Вся проблема в том, что мы поставили на первое место неодушевленные предметы и готовы за все, что блестит, предавать друзей, отрекаться от того, от кого зависит жизнь наша, и счастье, и благополучие. И все мелкие погрешности наши, мелкие черты характера наши, они отравляют нам жизнь. Вот об этом мы говорим. Хочу сказать, что Священное Писание именно на мелочи, на те мелочи, о которых говорим, обращает внимание наше. В Библии фокус направлен именно на такие мелкие грехи. Иисус пришел на землю, и Он обращал внимание Своих слушателей на мелкие пороки. Все крупное давно осуждено людьми, а мелочи иногда возводятся даже в ранг мудрости, в ранг смекалистости. Люди говорят, что без такой смекалки не проживешь. Но это кажется. А потом проходит время, и мы пожинаем то, что посеяли. Еще одна история, на которой мы остановимся из Священного Писания. Она записана в 4 книге Царств, в 5 главе. В Ветхом Завете, если вы ищете в Библиях, в стандартной Библии, это 398-я страница. 5 глава, так начинается. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Все хорошо, но прокаженный. Знаете, что такое проказа? Неизлечимая болезнь. И такая болезнь, когда начинает просто гнить тело, и человек не чувствует, отпадает нос, уши, а боли нет. Тело покрывается белыми пятнами, и живой человек разлагается на ногах, ходит и разлагается. На Ближнем Востоке, где болели такой болезнью, таких людей изолировали от общества, потому что эта болезнь передавалась, заразная болезнь. И не было исцеления от такой болезни. Время от времени происходили чудеса, но люди не могли увидеть взаимосвязь, что сделать, чтобы исцелиться. И понимали, что это от человека исцеление от проказы не зависело. Надежда на чудо. И вот этот великий человек в сирийском государстве того времени, военачальник, главный военачальник страны, министр обороны Сирии того времени. Написано, что человек уважаемый, отличный воин, но один недостаток, одна беда, прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. Попала из Израиля девочка в плен в эту семью. И сказала она госпоже своей, эта девочка: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Интрига в политическом мире того времени. Давно это было. Как вы думаете, реакция царя какой будет? Представьте себе, Израиль и Сирия находятся в войне. Недавно сирийские войска опустошили израильские земли и увели много пленных, среди которых была эта девочка. И вдруг с официальным визитом к царю израильскому приходит министр обороны вражеской страны. С письмом от царя говорит: «Исцели меня от проказы». Конечно же, царь говорит: «Это что? Это что за новый предлог? Опять враждовать с нами? Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, признак негодования, ярости, великой печали или беды, в зависимости от ситуации, в то время разрывали одежды свои. Вообще-то это признак беспомощности. Он не может сам ничего сделать. И он таким образом показывал, что он бессилен что-либо сделать. Разрывали одежды свои, когда кто-то умирал. Разрывали одежды свои, когда сталкивались с каким-то очень явным беззаконием. И вот царь израильский говорит: «Разве я Бог, чтобы оживлять?» К нему пришел живой человек, а он говорит: «Разве я Бог, чтобы оживлять?» Понятно, Он его не считал жильцом. Этот человек не жилец прокаженных, ходячий труп, и никто не мог исцелить. Но пророк услышал об этом событии в столице и посылает сказать царю, говорит, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Об этом пророке знала девочка, а не знал царь. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди и омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Реакция Неймана. Хотите вы увидеть? И разгневался Нейман. Видите? Разгневался Нейман и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Знаете, люди часто себе представляют, как их надо лечить. Они знают, они все знают, что им надо. Ну вот несчастный человек, больной, уже труп. Но он знает, как его надо вылечить. Пророк плохо знает. Врач, может быть, плохо знает. А больной знает. И еще бывает и возмущается. Вот почему выражение такое есть. Врач на больных не обижается. Но надо сказать, что у людей и в духовном плане есть свое представление, как все должно быть. У людей сложился уже свой стереотип о том, что значит религия, что значит богослужение, что значит вера в Бога. Люди все знают. И они так пришли, посмотрели, а свечек нет, значит ложная религия. Повернулся и ушел. Пришел, посмотрел, Библия с крестом или без креста. Если без креста, значит неправильная Библия. Разное представление у людей. Они со своим шаблоном приходят, проверил, если в его рамки не вошло то, что он увидел, значит, все неправильно. Он забыл вообще, что он ищет и в чем он нуждается. Он определил, а вы знаете, как Нейман отреагировал? Это мало того, что тут написано, разгневался Нейман. Вы только представьте себе, это был министр обороны Сирии. Он приехал, если перенести это на наше время, конечно, тогда не было этих мерседесов правительственных с мигалками. Но если бы это было в наши дни, вы можете себе представить, кортеж какой. Развернулся у порога дома Елисея. Наверное, колесница, на которой он приехал, по последнему слову техники, компьютеризирована с навигатором. Подъезжает, он представил, как его должны встретить. Не вышел. Выходит какой-то слуга и говорит, «Эй, ты Нейман? Нейман! В Иордан! 7 раз! Подожди, ты вообще соображаешь, перед кем стоишь?» Нейман только рот открыл от удивления, а слуга уже скрылся в дверях. И Нейман от неожиданности, я представляю, что он на мгновение замер, так и остался. Затем говорит, мигом, разворачивай. Я представляю, какой стол пыли подняла его карета у крыльца Елисея. Домой! И на всех парусах весь этот кортедж направлялся к границам Сирии. Слуги притихли, они знают, что значит их господин в ярости. Какое-то время они молчали, наверное, до Иордана. Как приблизились к Иордану, о котором сказал слуга, кто-то из слуг сказал Нейману, робко, тихо, Господин, может, остановимся? Господин, что? И ты надо мной хочешь смеяться? Мало того, что надо мной посмеялись эти... Ты можешь себе представить, военачальник царя сирийского в грязной реке. Что он там делает? В Иордане. С огромным трудом слуги его буквально удержали. Но, господин, а вдруг правда? Что стоит? Вдруг правда? А у нас что, реки хуже? У нас горные реки текут, чистая вода, а это... С трудом они удерживали его в реке. Господин, пожалуйста, пророк передал 7 раз. Нет, хватит. Он после каждого раза вырывался из их рук. Как вы думаете, произошло что-то с его телом после 1-го раза? После 2-го? А после 6-го? Бог так сделал, чтобы испытать его веру. Что такое вера, как вы думаете? Что такое вера? Многие люди сегодня веру отделяют от дел. Как-то разрывают, говорят, вера это одно, дела это другое. Дела забудьте, дела уже не нужны, нужна вера. Нужна вера. Вот пришел Нейман, он вообще-то не верит. Какое исцеление в этой грязной реке? Слуги говорят, господин, пожалуйста, это вопрос жизни. Что тебе стоит? Мало было ему только поверить. Представьте себе, что Нейман, отмахиваясь, говорит, ладно, ладно, верю, верю, все правда, истина, едем домой. Веришь? Давай тогда. 7 раз окунись в Иордане. Ну какая разница, 7, 6, главное вера, нет? Вера же главная. Господь видит сердце. Ты веришь и все. Подумаешь, 6 или 7, 9 или 10. Какая разница? Пророк сказал 7 раз. Пожалуйста. Чтоб ты потом горько не сожалел о том, что тебе не хватило чуть-чуть. Чего? Веры или терпения, или... Мудрости или чего? Всего вместе. Вера, если хотите знать, это и мудрость, и терпение, и долготерпение, и смирение, если хотите. Нейману, вы знаете, сколько нужно было смирения, чтобы склониться туда, в грязную реку Иордан, и окунуться 7 раз? Правда, если бы он увидел, на кого он похож, он бы забыл о своей гордости. Просто он себя не видел. Прокаженный человек... Живого места нет. Единственное, что было у него, титул. Погоны у него были. Золотые. А что пользы? Вот то вступление, которое мы о нем читали, человек знатный, воин отличный, перечеркивалось одним словом прокаженный. И что пользы? И теперь точно так же, если бы он не окунулся 7-й раз, все бы перечеркнул в своей жизни. Благодаря слугам, с трудом, в великом стыде, ему стыдно было за себя, он окунается 7-й раз. Встает из воды, глазам не верит. Написано, и обновилось тело его, как тело малого ребенка. И очистился. В этой истории много уроков. Но главный урок, к которому мы спешим, не забыли еще? Воровство. Возвращается Нейман. Забыл о том, кто он. Забыл о своей ярости. Он заново родился. Написано, тело обновилось, как тело малого ребенка. Он... Человек, который виды видал, он заново родился. Теперь он, как ребенок, радовался своему исцелению. Говорит, возвращаемся назад. Слуги не понимают, что произошло с господином. Он только что был в ярости, и они не знали, как им это все еще с рук сойдет. Вы понимаете, это было испытание для слуг. А если бы он не исцелился? Но теперь они возвращаются. Не имам командует, он теперь хозяин положения. Возвращаемся назад. Я, великий человек, не могу это просто так оставить. Надо этого озолотить пророка. Останавливается опять экипаж у крыльца пророка. Возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, перед лицом которого стою, не приму». Пророк говорит: «Не беру». Помните, он что с собой взял? Таланты золота и серебра, и одежды. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Это был великий человек, он понимал. Он не настаивал, он всегда говорил только один раз. Предложил, пророк сказал «нет». Для него это много значило, он понимал, это тоже великий человек. Если он один раз сказал «нет», значит «нет». «Тогда, — говорит Нейман, — можно у вас земли немного взять? Эта земля для меня много значит. Я нагружу земли, потому что я решил с этого момента и дальше не поклоняться своим богам. Вот на этой земле у меня будет храм, на этой земле. И я буду поклоняться живому Богу, который меня исцелил. Потому что нет настоящего Бога ни на какой другой земле, кроме этой». Так он понимал. Пророк говорит: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли и сказал Гиезии, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять от руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Слуга. Это тот, который вышел и сказал ему, что делать. «Жив Господь, — говорит, — возьму». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою. И сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежды». Правду сказал? Зачем? Знаете, что он сделал? Во-первых, он сказал, от имени кого он обратился. Он сказал так, как есть. «Я увидел, что мой господин не взял, а мне захотелось, дай мне, я ж вышел на крыльцо, тебе сказал, что надо делать. Я тоже что-то сделал. Участвовал в твоем исцелении, дай мне хоть чуть-чуть». Почему так не сказал? Как он будет выглядеть? Я думаю, что Нейман высоко оценил поступок Елисея, который сказал: «Не надо». Это великий человек, который готов отказаться от материального ради высшей ценности. Великий человек. Вы знаете, таких людей нужно уважать. Да я знаю, что любой из вас, когда встречает такого человека, он восхищается умением отказаться от каких-то материальных ценностей ради духовных ценностей. Правда? Даже в мире, даже среди людей, которые в Бога не верят, они тоже это оценивают, потому что это великое дело. Где-то подсознательно Гиезий, слуга Елисея, понимал, что это его опозорит, если он скажет все как есть. Правда? Потому он и не говорит, что это я вот решил, тут увидел, мне захотелось, дай мне. А что говорит? А лучше я своего господина, пророка, подставлю вместо себя. И придумал историю. Что он украл, скажите? Доброе имя пророка. Неужели так мелочно? Неужели у пророка не было, как встретить, если бы это даже так было, как встретить своих гостей? Надо было подарки чужими руками давать? Помните, это всегда низко и некрасиво. Продавать чье-то имя за вещи. Не делайте это. Воровство открытое куда, если можно вообще так сказать, благороднее, чем вот это. Что дальше происходит? Нейман посмотрел. Думаю, что мало что он понял. Говорит, хорошо, возьми. Дали ему. Говорит, может тебе 2 таланта дать? Я больше могу дать. И упрашивал его. Как вы думаете, уговорил или не уговорил?
Уговорил.
И завязал он 2 таланта серебра. Ладно. Убедил. Наверное, очень доволен исцелением. Подумал Гиезий. Детали прочитаете дальше. Я скорее к концу главы спешу. Знаете, что он сделал? Пошел быстро, спрятал, закопал, встряхнул одежду, заходит, как будто он и никуда не выходил. Пророк говорит, Гиезий, ты ходил куда? Нет, господин. Что произошло? Вы знаете, открытое воровство уже лучше, чем скрытое. Не лучше, потому что воровство – это хорошо. Лучше, потому что осудят, и тебе будет стыдно. А скрытое воровство, ты еще и думаешь, как я хорошо выгляжу. Ты смотри, никто даже не узнал. Пророк говорит, Гиезий, посмотри на себя. И когда Гиезий посмотрел, он был весь белый от проказы. Знаете, никогда на украденном не будет счастья. Никогда. Не разбогатеешь, потеряешь и еще свое отдашь. Люди сегодня так обманывают себя. Кто-то по мелкому, кто-то по крупному. Высчитывают, рассчитывают, обманывают. Кто-то весы подкручивает, кто-то играет на курсе доллара, рубля и тому подобное. Кто как? Думают, что разбогатеют. Знаете, что люди часто не считают и не замечают даже? Они не замечают духовных вещей в этом мире, а они сильно меняют дело. Духовные вещи. Человек мелочный, который пытается кого-то обмануть, чтобы как-то заработать, он не замечает, что вчера потерял, завтра его остановит ГАИ и заплатит штраф. Он не считает. Это его еще больше подстегивает, чтобы вернуть ущерб. Он никак не связывает эти вещи. Ведь видишь, какие бывают обстоятельства? Нужно позаботиться наперед, потому что жизнь такая. И не понимают, что теряют что-то более важное. В конце концов, вы знаете, что здоровье такие люди теряют. Они плохо спят. Пусть Бог благословит вас, чтобы отличать духовное от ничтожного. Важное от неважного. Пусть Бог вас благословит, чтобы вы никогда не посягнули на чье-то имя, чтобы вы никогда не воровали время. Пусть Бог поможет вам ценить человека и бояться Бога. по-доброму бояться. Будьте счастливы. Приглашаю вас к молитве. Господи, в этой истории Ты нас учишь быть великими людьми, не мелочиться и не строить свое счастье, свое благополучие на нечестных путях. Благослови наши семьи, благослови наших детей, дай крепкое здоровье, дай видение духовных вещей, чтобы не потерять важное и ценное в погоне за ничтожным. Господи, благослови каждого, кто стоит пред Тобой. Ты знаешь переживания каждого. Ты видишь потери или неудачи. Помоги принять решение всегда следовать только Твоим принципам, быть честным, справедливым, щедрым и тем самым не порочить Твое имя. Господи, благослови детей Твоих, когда они будут идти домой, охраняя от нечестных и недобрых людей. Сбереги то, что у нас есть от людей мелких. Помоги никогда не расстраиваться при потерях. И да будет возвеличено и прославлено Твое святое имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.